Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ламыкина. На этой неделе читаем книгу, смотрим фильм. «Календарь мая» выходит на большой экран.
Книжный разворот.
На этой неделе предлагаю вам не совсем обычный выпуск, книжно-киношный. Дело в том, что в студии «Радио Спутник» две гостьи. Писательница Виктория Лидерман.
Здравствуйте.
И режиссер Виктория Фанасютина.
Здравствуйте.
И мы будем говорить о повести «Календарь мая», которая вышла в 2013 году и совершенно покорила, например, мое читательское сердце, и, я уверена, сердца многих и многих читателей. И вот совсем скоро, с 1 сентября, на большом экране «Календарь мая» превратится в фильм. Поскольку у меня две создательницы, основа литературная, основа киношная, будем говорить о специфике экранизации, о самой истории, об актерах, о героях и о том, как все это соединилось. И я хотела бы начать, на самом деле, с разговора с режиссером. Виктория, вот скажите, почему вы влюбились в эту историю? Я так понимаю, что все-таки инициатива была ваша, и вы нашли тот литературный материал, который вам хотелось бы передать. Правильно?
Верно, совершенно верно. Эта история вдохновляет, потому что у каждого человека есть заветное желание, вот бы я вернулся в то время, когда я мог бы, когда я знал бы. И в этой истории как раз это все и происходит. Но о чем мечтает любой сценарист, чтобы замечательные герои, опять же, которые были в этой книге, потому что о героях отдельный разговор.
Обязательно.
Да, эти герои, которые совершенно разные, у каждого свой скелет в шкафу, они совсем не друзья, наоборот, они попадают в такие обстоятельства, из которых ты понимаешь, что выбраться невозможно.
Тут надо напомнить сюжетную линию. Да? Трое шестиклассников. Глеб Елизаров, Юра Карасев по кличке Карасик, да, Карась, Юрась Карась, и Лена Зюзина, такая особая девочка, оказываются вынужденно, случайно, в неожиданной ситуации. Их время начинает идти вспять. Потому что не случайно календарь «Майя» имеет вставную букву и краткое в середине, да, потому что «Майя» со своими древними цивилизациями и календарями и прогнозами конца света сыграли злую шутку с нашими героями. Виктория, зачем вы их туда отправили? Расскажите, где они нарушили ход времен.
Ну, это произошло по вине одного из героев, как раз Глеба Елизарова, который завертел всю эту историю. Он нацарапал на древнем камне, который обнаружили археологи, с письменами, возможно, майя, возможно, не майя. Он нацарапал современную дату, а эта дата была 23 мая. И все трое проснулись уже 22 мая, 21, 20 и поняли, что их календарь пошел в обратную сторону.
И, в общем, перед героями стоит сложная задача. Им нужно стереть надпись, которая еще не написана. Они помнят фильм «День сурка» и понимают, что вообще надо бы как-то изменить свое поведение, чтобы, может быть, изменить время, но не понимают, как это сделать. Виктория, а вы читали роман просто потому, что вам попалась в руки книжка, или вы искали основу для фильма?
Я искала основу для фильма. Я прочитала очень большое количество детской литературы, и это произведение как раз и отозвалось, потому что прекрасные герои, интересная история и вызов тот, что все происходит в современности. То есть попробуй рассказать детям историю так, чтобы им было интересно на это смотреть. Это школа, это быт, это дом с одной стороны, но там есть еще замечательная такая фоновая история, это археология, которая, конечно, очень помогает, вдохновляет и дарит особую атмосферу, которой в детском кино пока еще не было. И нам повезло во время подготовки, когда мы отбирали локации, мы попали в Крым, и там была возможность тоже посмотреть на какие-то раскопки, как это все происходит. Все было замечательно. Это можно было так положить в свою копилочку и потом использовать. То есть мы старались максимально все это приблизить к нашей реальности, к действительности. И в то же время там потрясающая фантастическая составляющая. То есть то, что детям интересно. Ну, это интересно и взрослым.
Да всем это
конечно,
интересно.
Это всем
правда.
Интересно. И все хотели бы вернуться в какой-то такой день. У каждого есть такой день, который хотелось бы прожить, пережить заново. Преодолевая все это, они становились и ближе друг к другу, и, опять же, они проходили какие-то особенные уроки, то есть, ну, это прощение, принятие других. То есть очень часто мы же в жизни как-то вот ставим какие-то такие клейма на людях, которых не знаем глубоко и не знаем, почему они именно поступают так, как они поступают. И когда им приходится находиться плечом к плечу друг с другом, то есть с теми людьми, которыми раньше даже не общались, они смотрят на этих людей совсем по-другому. по-другому, они им помогают, и они сами меняются в этом. Ну, это прекрасно. Это такая история, которая, мне кажется, вдохновляет вообще всех.
Тут самое время представить героев. Расскажите о своих персонажах, Виктория, и поясните, вот получилось ли все-таки у актеров передать то, что вам хотелось, вот сохранить какое-то ядро. Понятно, что оживая, любой герой, он меняется, да, и актер привносит что-то свое, и понятно, что движение, мимика и так далее, все, что мы видим на экране, это, в общем, уже интерпретация. Но у каждого из трех ребят есть своя важная составляющая, которую, наверное, хотелось сохранить. Вот удалось это или нет? Вообще расскажите о них. Кто они?
Глеб Елизаров, сын военного. Они с папой постоянно переезжают, поэтому Глеб никак не может завести друзей, не видит в этом смысла, потому что они 2 месяца, например, живут в одном городе, тут же уезжают. Поэтому он одинокий, ершистый. С отцом произошла одна история, которая повергла их в какие-то холодные отношения, и эта история уже длится целый год. То есть он очень одинок. И в классе его не принимают, поэтому он ни с кем не дружит. Лена Зюзина, девочка из многодетной семьи. Так получилось, что папа у нее сидит в тюрьме, мама бьется на нескольких работах. Лена тоже работает, потому что у нее младшие братья и сестры. Ей некогда дружить с кем-то. И тем более она очень высокая. За этот физический недостаток и за то, что она такая вот немножко отчужденная от класса, то в классе ее не понимают, так скажем.
Для мальчишек вообще это было откровение, что у нее огромная семья, что она умеет готовить, что она вынуждена всех кормить и прочее.
Ну да, они знали какое-то внешнюю какую-то сторону узнали, но когда они стали общаться, они, ну, как бы больше ее узнали, да, конечно. И Юра Карасев, внук профессора, профессора археологии, который недавно умер, незадолго до всех этих событий. Такой бабушкин внук, все его в классе дразнят Юрасиком, потому что бабушка его так зовет. Бабушка его встречает из школы, хотя они учатся уже в 6 классе и провожают его в школу. Ну, соответственно, у него тоже нет друзей. Вот такие вот герои.
Хотя он мальчик очень умный.
Как оказалось. Надо сказать, что это 100% попадание в образы наших молодых дебютантов, героев. Мы с Викторией, с режиссером взаимодействовали достаточно тесно, и я была на съемочной площадке. И когда я первый раз оказалась на съемочной площадке, увидела своих оживших героев, это был какой-то радостный шок. Я поняла, что это судьба, что книга попала в правильные руки, и что у нас с Викторией не только имена одинаковые, но и мыслям, наверное, мы тоже одинаково, потому что вот именно герои были те самые, которые я придумала. И воплотили они свои образы очень хорошо. Тоже все равно были какие-то сомнения. Одно дело, когда смотришь, да, как они снимаются, другое дело совершенно видеть их на экране. Совершенно разные вещи. Они были очень убедительными.
Легко было?
Думаю, что трудно.
Легко было с молодыми актерами?
Ну, это не первый опыт. Сначала это был замечательный «Ералаш». Как-то привела судьба туда. То есть там опыт огромный был с Борисом Юрьевичем Грачевским. Вот чем отличалось детское кино у него? Тем, что он действительно любит детей и очень ценил их психику, их какое-то стремление к мечте, их индивидуальность, позволял им похулиганить. Поэтому работа с дебютантами – это, опять же, с одной стороны, такой вызов, с другой стороны, ты работаешь с человеком, у которого тоже учишься. Им лет 12, ну, кому-то там 13 было, огромный кастинг у нас был. Милана Копничева, та, которая играла у нас
Лену.
Она у нас из Сочи, география была огромная, это мы отбирали и в Калининграде, приезжали дети и из Владивостока, откуда только не было деточек, дети очень талантливые, и никаких препятствий для продюсеров не было, чтобы брать ребенка из какого-то другого региона, то есть ориентировались, конечно, только на талант, и огромное спасибо, что было доверие, в общем-то, к режиссерской какой-то интуиции. Когда дети были отобраны, конечно, начались репетиции. Тебе нужны эмоции, и тебе нужен вот этот наив в ребенке, который еще не испорчен социальной маской какой-то. Когда у ребенка еще не включились какие-то защитные механизмы, и они не приросли к нему, он не будет за них прятаться. Ты понимаешь, что его из, вот как моллюска, можешь оттуда все-таки вот самое настоящее, ты можешь пощупать и вот как-то с ним договориться, чтобы это не было травматично, с одной стороны, для его психики, потому что, ну, актер вообще уникальная, конечно, профессия, низкий поклон, потому что, ну, хорошо, у нас есть сценарий, у нас есть вся группа, это производство, актер играет только собой. Первое требование было, как только дети читают, они приходят, мы с ними обсуждаем, ты понял, о чем речь, ты понимаешь, что у тебя за герой, к чему он стремится, какая цель у него. Если человек знает, чего он хочет и насколько сильно он этого хочет, то препятствие уже для него не важны и не страшны. Вот. Но задача актера, конечно, создать образ, но в этом, конечно, мы и работали, и помогали ему там, через жест и так далее, и так далее, и так далее. То есть как-то все это складывалось как пазл в какую-то единую картинку из каких-то противоречивых иногда совершенно вещей. То есть, ну вот, меняли постоянно. Сценарий был живой.
Вот смотрите, всегда вопрос у любого читателя, когда экранизируют произведение, получилось, не получилось. И это вечная такая битва, да? Надо или не надо экранизировать? Лучше фильм или лучше книга? Получилось ли и то, и другое, и прочее? Я так понимаю, что все-таки писатель доволен.
Да, автор доволен, это 100%.
А что сказали читавшие повесть «Дети», потому что я знаю, что был уже такой предпоказ, и мы действительно встречались с Викторией, обсуждали первые впечатления от снятого. Что сказали дети, которые знают литературную основу? Есть у вас какое-то мнение вообще от первых зрителей?
С одной стороны, это классно. Ты берешь произведение, которое все любят, все его читали, и ты понимаешь, что среди твоих зрителей половина будет читателей, то есть точно люди придут посмотреть. С одной стороны, это все прекрасно. С другой стороны, это огромный риск и огромная ответственность, потому что все представляют этих героев по-разному, в силу своего опыта, своего воображения, переживают эту историю, то есть выводят какие-то акценты на первый план тоже свои, то, что ближе другому
Конечно,
человеку.
То, что ближе себе.
И какие-то мысли каждый открывает тоже то, что его именно волнует. И, безусловно, нужно читать, читать, читать. Посмотрели книгу, обязательно нужно прочесть, потому что столько слоев, сколько заложено в книге, больше возможностей подумать и, может быть, найти какие-то ответы. Конечно, это дает книга в любом случае. Но натолкнет, конечно, на это фильм. Хочется в это верить.
Ну вот смотрите, у нас разговор с вами в середине августа, да, а премьера все-таки с 1 сентября начинается. Надо ли нашим слушателям, которые еще не брали повесть в руки, вот за эти 2 недели книжечку-то прочесть? Как вы считаете? Или сначала посмотреть?
Мне кажется,
фильм?
Лучше посмотреть фильм
сначала. Бы посоветовала. Знаете, я бы посоветовала все-таки прочесть. Мне кажется, что здесь не будет большой какой-то такой какого-то разночтения. Да, там есть какие-то дополнительные линии, что-то мы меняли, выводили к конечной цели какими-то другими путями, но это только какие-то средства, а основную линию мы оставляли, поэтому это интересно. Все-таки мне кажется, что первичный материал, слово должно быть во главе угла. На премьере, как мы посмотрели, я попросила, чтобы подняли руку те, кто был на премьере и читал книгу, почти половина зала. Потом ребята подходили, потом писали, говорили, что спасибо, было интересно, очень здорово, очень многое совпадает, здорово, что мы читали, вот здесь вот похоже, а здесь я представлял немножечко иначе, но это же замечательно, если человек будет свое воображение и идет каким-то немножечко другим путем. Но самое приятное, что в «Артеке» посмотрели дети, их было много, и фильм получил приз как самый увлекательный фильм. Для нас это, наверное, самый большой комплимент. Он получил приз зрительских симпатий на фестивале в Ярославле и на фестивале в Ульяновске. Вот сейчас его пригласили еще на некоторые фестивали.
Ура!
Вот это, да, это ура, это приятно. Этот фильм, ну, он не сказать, что он детский.
Семейный.
Он, да, он семейный, но все-таки целевая аудитория, что ни говори, когда у тебя двигатель дети в истории, конечно, это дети и зрители. И когда приходят и взрослые находят какой-то интерес свой в этом фильме, ну, значит, мы,
Я больше скажу, приходят взрослые без детей. Лично знаю некоторые взрослые, которые были на предпремьере, они были без детей, и они в полном
восторге. Потому что, во-первых, мы тоже дети.
Где-то глубоко внутри.
Да, а во-вторых, у нас есть свои дети, и это тоже важно, потому что вот эти семейные отношения, которые у каждого из героев есть, они ведь очень на многое влияют, на то, как человек себя ведет потом в жизни. Очень многое несут ребята из семьи, начиная от ответственности Лены, да, заканчивают привязанностью Юры к деду, он очень скучает. Например, есть фраза, я помню, она меня удивила. Веришь, что мальчик может так думать, но не каждый мальчик так будет отстаивать свою позицию. Когда Глеб, если я не ошибаюсь, говорит Юре, что покажи ты уже бабушке, ну что она за тобой ходит? Ну сколько можно? Тебя же дразнит. Почему ты ей не скажешь, чтобы она осталась дома? И он говорит, потому что бабушка мне близкий человек, и ей сейчас трудно. Она потеряла деда, и вот бабушка моя семья, а остальные, в общем, мне совершенно не важны. Там как-то он это более изящно сказал, чем я сейчас, но сама вот эта мысль, что мальчик готов терпеть насмешки класса и прочее, прочее, потому что ему важно не обидеть сейчас бабушку и сохранить с ней теплые отношения, быть для нее поддержкой. Он готов все это выдерживать со стороны своих сверстников. Это очень важная вещь. И на самом деле много вот таких мелочей, которые о многом говорят. И о детях, и об их семьях, и о том, как, в принципе, строятся отношения между взрослыми и детьми. Мне кажется, это важно. Кто вам из героев ближе? У автора я спрашивать не буду, это невозможно все равно.
А я не отвечу.
И вы не ответите. А вот у режиссера, я думаю, может быть такое. Просто вам по-человечески. Кто из троих?
Ну, здесь очень сложно ответить, потому что ты прожил за всех героев. И сцена Юры с дедом, то есть вот этот момент проживания утраты, попытаться все это вернуть, исправить, то есть такая сила характера у ребенка. Ты не можешь быть к этому равнодушным. При всей его мягкости и, казалось бы, такой какой-то плюшевости с бабушкой, он такой под каблучком, ему это нравится, и он всегда поддерживает семью, у него очень мощный стержень. Но ребенок, конечно, замечательный. При всей его ранимости он очень сильный. А вот главный герой двигает историю. И это у нас, конечно, Елизаров. Как можно его не любить? Этот вы двигатель.
Какой он?
Он великолепный. Я сходила с ума поначалу, не могла понять, как выстроить его историю. Честно говоря, у меня был совершенно, наверное, глупый вопрос. Но иногда такие вопросы возникают, пока ты на него не ответишь, ты не можешь дальше работать с материалом. Я даже к Виктории, по-моему, обращалась поначалу. Почему папа его не отдал в военную школу? Вот почему? Как это так? Ну почему он дома? Почему он с ним? Он мотается везде. Почему он ребенок не под присмотром? Почему он не в военной школе? И тут придумывается сцена, когда ребенок встает на руки, когда приходит папа. И ты понимаешь, что этот ребенок действительно должен быть рядом с папой. Я не знаю, почему сложилась после этого вся история с ним. То есть стала понятна вот эта связка. Вот
отец-сын.
Отец-сын, да. Что действительно ему надежнее быть именно рядом с папой. И, может быть, ему и не надо военную школу. Такому ребенку, который ходит на руках. Совсем не обязательно такое чудо туда отдавать, потому что, ну, вот он другой. И папа это видит. Девочка. Ну, это белка, мама обезьяна,
да,
из мультфильма. Куча мартышек, куча детей. Она умудряется как-то справляться с ними, волосы в разные стороны. Она очень отзывчивая и в то же время закрытая в какой-то степени от других, потому что она немало уже получала от этой жизни. И когда ребенок раскрывается, и она все время старается кому-то помочь, и в ней такая трогательность и наивность есть, несмотря на то, что он везет, это огромный груз взрослый.
13 исполнилось, да. Вот только что.
Она но на ней маленькая. Весь груз взрослой жизни. И ты видишь, как она достойно справляется с этим всем. Как ее не любить? Ну вот кого из них трех выбрать? Они трое вот те, на которых стоит вся история. Тут никак. Одного выше, другого ниже. Даже не поставишь, все перекосится. Поэтому я думаю, что это такое мощное, очень ядро. Да.
Равнозначно они получились такие герои. Сначала
очень
был
мощные.
Глеб был как бы первым у меня, ну по задумке и вообще. Но потом, когда вот они все вот уже все вместе пришли, я просто поняла, что они все равнозначные, что все эти герои.
Мы не представили актеров. Вы сказали только имя героини, которая играет Лену, имя актрисы молодой. Но я думаю, что надо все-таки представить всех троих.
Юру играет Руслан Паншин, мальчик из Москвы. Глеба Елизарова играет Данила Уютов. Елена Милан Копничева.
Эти ребята оказались у нас самые целеустремленные, я бы сказала так. Потому что Милана приезжала из Сочи столько раз, сколько было нужно. Бедный ребенок заплакал на втором кастинге, что-то у нее не получалось. Но для меня это был очень сильный маркер. То, что у нее вот этот вот наив, который в актере все-таки он должен быть, это должно быть близко. И ты тогда можешь с человеком говорить, и он не только понимает себя мозгами, он это чувствует, он проживает эмоционально, он может это передать. И то желание сделать все замечательно и влюбленность в произведение, потому что дети прочли, и они были влюблены в своих героев. Руслан вообще интересный очень человек, он определенно артист. Вот артист, который родился, наверное, с рождения он уже артист. Если Милана занимается модельным бизнесом, причем это у нее очень профессионально, и она там талантлива определенно, то, что касается каких-то речевых моментов, для нее это было ново, и тут ей приходилось, конечно, проделывать огромную работу. А Руслан, он как-то так играючись вообще идет по жизни. То есть для него совершенно нормально постоянно петь песни, постоянно придумывать какие-то розыгрыши, какие-то подколы для своих же партнеров и так далее, и так далее. Но как только камера на него направлена, и ты видишь его на экране, ты ему прощаешь все. Ни один человек не пришел случайно. У нас не было даже массовки, которая пришла бы и не была отобрана в фильме. Данила Уютов, он удивительный трудяга. То есть он приходил большее количество раз, чем его просили. Он постоянно был у нас, чей бы кастинг это ни был. Он сидел там, не хотите еще раз меня посмотреть? Я подумал, я могу еще вот так. Ребенок выучил все, он знал все краски своего героя. Понятно было, что иногда он приходил уставший, а это для меня очень такой опасный звоночек, потому что дети работают наравне со взрослыми, и ты, кроме того, что смотришь, насколько они актерски могут работать, ты должен понимать, что они не сойдут с дистанции от того, что он устал, он выгорел. Вот, и Данила впрекся в это все, понял, что что-то меня не устраивает, и он приходил и отжимался, и занимался, и пробовал стоять на руках. Надо. Как только услышал, что это нужно, он стоял с утра до вечера, его поддерживали родители, за что им огромное тоже спасибо. То есть, ну, дети взяли свои роли характером. Кроме того, что они были актерские, очень интересные, но они были абсолютные дебютанты, и тут, конечно, сила характера и целеустремленность, и любовь к материалу. Что-то складывается потом и работает на фильм. И все, что не привносится, оно как-то вот только обогащает и героев, и саму историю. Конечно, самое главное — не потерять основной стержень. Большая благодарность Виктории, что она была рядом, такая как совесть и суперэго, на которую равнялись с большим удовольствием, и действительно ее присутствие просто вдохновляло.
Помогали не отвлекаться от сюжетной линии ключевой. Да,
да, и никого не отвлекать. Я тихонечко стояла, да, в уголочке, но все внимательно смотрела. Я видела какой-то большой труд, действительно, как это все очень сложно, сколько народу участвует, влюбленных в свое дело. Ну, то есть меня это очень впечатлило.
Вы знаете, как интересно, у нас были люди не только влюбленные в свое дело, а влюбленные в детское кино. Мы снимали в Санкт-Петербурге, и когда узнали, что это будет детский фильм, все прочли книгу. У нас не было человека, который бы не понимал, о чем мы снимаем. Все абсолютно. Все работало на историю, и все старались это все сделать так, как снимали бы именно для своих детей.
У меня остался еще, на самом деле, всего один вопрос про «Календарь Майя». Там есть смешная сцена, когда трое ребят должны преодолеть живое препятствие. Сторожевую козу.
Да, козу.
И я, когда шла на нашу встречу, я вдруг вспомнила про эту козу и поняла, что у Виктории Лидерман в книге, ну, так все, знаете, в трех предложениях. Да, вот они боялись, это коза действительно. А потом раз — и Лена на заборе, там раз — и Юрасик на заборе. Они, конечно, обсудили, что вот можешь ты и бегать, когда хочешь, да, и там прыгать, когда хочешь, вообще тебе с шестом бы выступать. Но одно дело написать в трех предложениях, что толстый мальчик как-то справился с собой и на забор взлетел, другое дело это сделать. И я хотела спросить, вообще коза осталась в фильме или нет? Что было на площадке? И как вы закидывали мальчика на забор?
Ой, бедный мальчик.
Ну, только там не на забор, а на березу или там на яблоню,
да,
ну, куда-то,
там,
да?
Есть яблони, есть коза, и мальчик в порядке.
Да.
Начнем с этого, что никто не пострадал. Мальчик герой, потому что это был его первый опыт лазания по деревьям.
Как и в жизни героя. Как и в жизни персонажа.
Поэтому он был очень натурален. Коза была переведена на площадку. Ну, я сейчас не хотела бы раскрывать все наши тайны.
Так, но коза была.
Потому что злая коза была. Злая коза была. Была подводка к этой сцене, которая мне тоже кажется очень симпатичной. Здесь была задача какая? Зачем мы рассказываем эту сцену? Она должна быть смешной. То есть кино – это все-таки качели. Ты должен не потерять зрителя. Иногда им нужен какой-то воздух просто для того, чтобы обогатить персонаж, где-то посмеяться, если до этого ты...
Встряхнуться,
да. Немножечко утрясти то, что было до этого. То есть сцена же для чего-то нам нужна.
Конечно.
Вот, поэтому здесь мы тоже думали, как можно, показывая козу, минимальное количество времени, потому что, как правило, козы, змеи, собаки и так далее, любые животные, вот с детьми договориться гораздо проще, легче, потому что это же животное, конечно, оно всех переиграет, но что оно захочет сыграть в это время, ты не знаешь, а кино все-таки это производство, где у тебя определенное количество времени, и ты не можешь себе позволить козу снимать неделю, ждать, когда у нее появится другое настроение, она посмотрит именно туда, куда тебе нужно, поэтому эта сцена есть, она решена немножечко иначе, но, мне кажется, в ней определенно есть свое очарование, мы не потеряли героев, они им добавили какие-то краски, там замечательно работает музыка, это еще один герой нашего фильма.
Здорово.
Да, у нас прекрасный композитор, который работал уже с нами и на «Солдатике». Вообще у нас команда была прекрасная, ничего не скажешь. Это, конечно, наша сила. Благодаря вот такой команде фильм получается.
В общем, на самом деле я
как команду читатель... входит, конечно, и Виктория Лидерман. Как же иначе?
Я как читатель уже очень жду премьеру и хочу посмотреть фильм, потому что сейчас, знаете, там такой разговор немножко абстрактный с моей стороны. Да, я представляю себе историю, представляю героев, но я еще не видела, как это получилось. Я хочу вам верить, думаю, что мы можем вам верить. И раз две Виктории говорят, что победа случилась, то это точно произошло. Фильм «Календарь мая» выходит в прокат 1 сентября. Это корофильм, да, значит, мы можем рассчитывать на то, что во многих кинотеатрах его можно будет увидеть. Это фильм все-таки для семейного просмотра. И я думаю, мы будем на этом настаивать, что не только детский. Не покупайте детям билеты, идите тоже со своими детьми. Он понравится взрослым. Я думаю, три взрослых человека могут это гарантировать своим авторитетом. Ну что же, читайте книгу, смотрите фильм. Большое спасибо. С нами была Виктория Фанасютина, режиссер фильма, и Виктория Лидерман, автор книги «Календарь мая». Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник» и в нашем мобильном приложении. На премьеру фильма по повести Виктории Лидерман «Календарь мая» собиралась Наталья Ломыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.